Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Кто такие священники? Можно было бы ответить: священники все верующие, и не погрешить против истины, но с одним принципиальным уточнением. Сказав, что все верующие священники, мы не сказали, будто нет разницы между мирянами и духовенством. Не сказали, будто миряне могут обойтись без священников. Не сказали, будто любой мирянин может каким-то неведомым образом сам совершать церковные богослужения и так далее. Священное предание и священное писание церкви различают два понимания самого этого слова «священство». Первое – священство как институциональное установление внутри церковной общины, отдельные люди, священники, которые через молитву и возложение рук избраны к пастырскому служению и к совершению таинств. Второе – особое так называемое царственное священство всех верующих. Как пишет в одной своей статье митрополит Каллист Уэр, «Все верующие – священники в силу того, что все мы созданы по образу и подобию Божьему, а также потому, что обновили этот образ в крещении и миропомазании». Конец цитаты. Мысль эта основана на словах из первого послания апостола Петра. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Слова о царственном священстве всех верующих и духовенстве и мирян – принципиально важный момент в разговоре о том, какое место занимает в церкви обычный верующий мирянин. Что, скажем так, входит в это понятие «царственное священство»? Как о разных аспектах этого вопроса размышляют духовно-опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с размышлений митрополита Антония Суржского.
Церковь мы понимаем как богочеловеческое общество, которое одновременно полностью и божественно, и человечно. Человечество в церкви представлено двояко. С одной стороны, совершенный человек, идеальный человек, но реальный, исторически реальный, Господь Иисус Христос. А с другой стороны, мы, которые тоже люди, тоже, если можно так выразиться, не русским словом, человеки, но с другой стороны, которые во грехе. И человечество мы должны воспринимать в церкви именно так, что мы видим то, каким мы призваны быть, глядя на Христа. И чем больше мы это глубже воспринимаем, тем больше мы видим, как мы далеки от этого образа, но мы тоже видим, как к этому образу устремляться. Потому что Христос нам сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь». И поэтому Он не только нам говорит: ищите, как умеете. Он говорит: я путь. Если вы будете идти моим путем, то вы станете подлинными людьми, детьми Божьими. С другой стороны, божественное присутствие в церкви ощущается даром Святого Духа. День Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов и собой заполнил всю церковь, опять-таки, никакой человеческий грех, никакая человеческая греховность не может удалить Святого Духа из церкви. Но с другой стороны, каждый из нас призван быть сосудом, в котором находится эта святыня. Мы призваны быть храмами Святого Духа. И в этом отношении мы являемся храмами, но часто оскверненными. Как апостол Павел говорит, мы святыню носим в глиняных сосудах, указывая на то, что они должны бы быть золотые, а не глиняные, и без трещин. А мы все с трещинами и греховные. И мы так можем терять сознание Святого Духа. Как бы он в нас ни действовал, мы можем заглушать его голос. Апостол Павел опять говорит, что иногда Дух Святой говорит в нас ясным говором, называя Бога Отцом нашим. Это значит, что в такой момент мы должны бы быть детьми Божьими, так же, как Иисус Христос является Сыном Божьим. То есть через укорененность во Христе, приобщенность к Нему, соединение с Ним, стать уже не приемными детьми Божьими, а как святой Ириней Леонский очень смело говорит, во Христе и силой Святого Духа стать единородным Сыном Божьим, коллективно как бы, все вместе, что уже мы не приемные дети, а единородный сын, каждый из нас, или дочь. И, в-третьих, во Христе и в Духе мы все в Боге. Поэтому церковь в этом отношении нечто непостижимо великое, потому что она уже в Царство Божие, пришедшее в силе. То есть, как бы, оно тут, но оно должно еще осуществиться. Оно тут в своей полноте, но каждый из нас должен ее осуществить в себе или войти в ее полноту. И это то, что отец Георгий Флоровский говорил, когда говорил, что церковь и дома, и на пути одновременно. Она дома, потому что уже дети Божии. Она на пути в каждом из нас, потому что мы все в становлении. И вот это мы должны помнить, что меньше этого церковь не может быть. Но с другой стороны, как ясно из того, что я уже сказал, каждый из нас вносит в историческую, эмпирическую церковь свое несовершенство, свою греховность, свою неполноту еще. А что такое царственное священство? Если прислушаться к тому, что говорит святой Максим Исповедника, он говорит, что человек был создан для того, чтобы всю тварь привести к Богу, что он создан как причастник двух миров, вещественного и духовного. Он в себе совмещает эти два полюса. Его призвание – все вещественное сделать духовным. И в этом смысле всякий человек, и в особенности мирянин в церкви, является священником, то есть тем, который освящает тварь, который делает ее святой, то есть Богу посвященной и пронизанной божественной благодатью. Это призвание каждого христианина, не священника одного. У священника есть своя задача, о которой я сейчас скажу. И мирянин – это не только человек, который живет в миру. Это человек, который Христом послан в мир для того, чтобы все, к чему он прикоснется, сделать бы святыней. Он священник в этом отношении. Теперь, почему царственное священство? Мне кажется, что ответ мы можем найти у святого Василия Великого, который говорит, всякий может управлять и властвовать, только царь может умереть за свой народ. И вот, это роль христианина, всякого, именно мирянина и священника вместе. Потому что если мы называем народ Божий, лаос, таким словом, он включает всех, и новорожденного младенца, и патриарха. Это народ Божий. И в этом отношении мы все являемся царственным священством тем, что мы должны быть готовы свою жизнь положить за каждого человека, который находится в или особенно вне церкви. Я вас посылаю как овец среди волков. А овец не в том смысле, что вы должны быть блеющим стадом, которому нечего говорить или нечего давать. Нет. Это общество людей, которые должны идти в мир, идти туда, где не слышали Христа, о Христе, как, там, где не верят в Бога, там, где разврат, там, где неправда, там, где нет веры, там, где нет надежды, где нет радости, где нет любви, и все это приносить туда, в себе, и давать ценой своей жизни. А ценой своей жизни, я не хочу сказать, умереть. Дело не в том, чтобы умереть. Умирать можно каждый Божий день, отдавая свою жизнь другим людям. Умереть на платье – это одно мгновение. Умирать изо дня в день – это другое дело. Я могу пример дать. Я встретил в России одного монаха, священника, который в концентрационном лагере прожил 26 лет, и который сидел передо мной на койке, сияющими глазами, светящимися глазами, и говорил: «Вы понимаете, Владыка, как Бог был добр ко мне? Он меня, неопытного священника, избрал, на 5 лет в одиночку посадил в тюрьму, а потом на 26 лет в концентрационный лагерь, для того, чтобы я был священником там, где больше всего нужен был священник, и куда священника свободного не пускали. Все, что я вынес из всего этого ужаса, это благодарность за то, что он принес свет там, где была тьма, надежда там, где не было надежды, любовь, и какую любовь он мог проявить, там, где любовь колебалась от ужаса, страха и страдания. И вот это является царственное священство, да. Как царь он отдал свою жизнь. И предел этого царственного священства, если можно так выразиться, и я надеюсь, меня не поймут в кривую кость, предел этого – Господь Иисус Христос, первый мирянин. Он, технически говоря, не священнического рода, он не священник, он первый мирянин. Первый член царственного священства, но он одновременно и первосвященник всея твари. И вот к этому мы должны стремиться и возвращаться. И если мы посмотрим на историю церкви, кто были святые? Не только епископы и не только члены духовенства. Некоторые были, а некоторые и не были. Масса святых были просто мирянами, которые достигли такой духовной высоты и святости, что из них лился свет фаворский, которые были убедительными тем, чем они собой представляют. Так есть из жития, из житей святых египетской пустыни рассказ о том, как пришло трое к одному старцу в пустыне, и двое ставили ему вопросы, на который он отвечал. А третий сидел и молчал. И когда беседа кончилась, старец, подвижник ему говорит: «А ты ничего не спросишь ли?» И тот ему говорит: «Нет, с меня было достаточно на тебя смотреть». Вот если бы наши священники, включая меня и кого угодно, могли быть такие, что встретил его, посмотрел и подумал: «Ой, Ли, в этом человеке есть что-то, чего у меня нет». И западный писатель Льюис в одной передаче, которую он делал во время войны в 1941 году, говорит: «Разница между верующим и неверующим та же самая, как между статуей и живым человеком. Статуя может быть тысячу раз прекрасной данного человека, но она окаменелась, она не движется, она молчит. Человек может быть и уродлив, и ничем не выдающийся, но он полон жизни. И вот какими мы должны стать».
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. И поскольку владыка Антоний только что упомянул писателя Клайва Стейплза Льюиса и его уподобление неверующего человека прекрасной каменной статуе, а верующего статуе ожившей, давайте обратимся к этому тексту Льюиса, к тексту, откуда эта мысль взята. Владыка Антоний упоминает, что слышал эту мысль в радиобеседах Льюиса. Позже эти радиобеседы в виде текстов составили одну из самых известных книг Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Христианские авторы говорят, что Христос – Сын Божий, что бы это ни значило. Они говорят, что те, кто Ему доверится и поверит, тоже смогут стать сынами Божьими, что бы это ни значило. Наконец, они говорят, что смерть Его спасла нас от наших грехов, что бы это ни значило. Нет смысла жаловаться, что это трудно понять. Христианство и не скрывает, что оно говорит нам о другом мире, о чем-то таком, что за пределами мира, который мы можем осязать, слышать и видеть. Вы вправе считать это неправдой, но если то, что говорит христианство, все-таки истина, понять ее будет нелегко, по крайней мере, так же трудно, как современную физику, и по той же причине. Больше всего нас неприятно поражает, что, предавшись Христу, мы можем стать сынами Божьими. Кто-нибудь спросит, разве мы и так не Божьи дети? Разве не в том одна из главных идей христианства, что Бог – Отец всем людям до единого? Что ж, в некотором смысле мы все дети Божьи. Бог вызвал нас к существованию, Он любит нас, заботится о нас как Отец. Но когда Библия говорит нам, что мы можем стать сынами Божьими, она, безусловно, подразумевает что-то другое, и это приводит нас к самой сердцевине богословия. В одном из христианских символов веры говорится, что Христос, Сын Божий, рожден от Бога, а не сотворенным, и дальше «рожденный Отцом прежде всех веков», то есть до сотворения мира. Пожалуйста, уясните себе как следует. Откровение это не имеет ничего общего с тем, что потом Христос родился на земле как человек и был сыном Девы. Сейчас мы не говорим о непорочном зачатии. Нас интересует что-то такое, что происходило еще до сотворения мира, до начала времен. Прежде всех веков Христос был рожден, а не сотворен. Что это значит? Родить – значит стать отцом. Сотворить – значит сделать. Разница между этими двумя понятиями в том, что у рожденного от вас та же природа, что у вас. У человека рождаются человеческие дети, у бобра – бобрята, птица кладет яйца, из которых вылупятся птенцы. А вот когда вы что-то делаете, оно отлично от вас по природе. Птица вьет гнездо, бобер строит плотину, человек делает радиоприемник или что-то более похожее на него самого, например, статую. Если он достаточно искусный скульптор, то может создать статую, очень похожую на человека. И все-таки неживая статуя никогда не будет человеком, поскольку не может ни дышать, ни думать. Она лишь похожа на него. Все это надо очень ясно понять. То, что рождено Богом, есть Бог, как рожденный от человека – человек. То, что создано Богом, это не Бог, как и созданное человеком – не человек. Вот почему люди не сыны Божьи в том смысле, в каком Сын Божий – Христос. Люди могут быть похожи на Бога, но они – существа другого рода. Они скорее похожи на статую или картину, изображающую Бога. Как и статуя, которая похожа на человека, но лишена жизни, человек, в некотором смысле, что я и собираюсь объяснить, похож на Бога, но в нем нет того рода жизни, который присущ Богу. Давайте сначала рассмотрим первый пункт – сходство человека с Богом. Все, что создано Богом, чем-то похоже на Него. Космос похож на Него своей необъятностью. Не то чтобы необъятность космоса была такой же, что и необъятность Бога, но безграничность Вселенной дает нам символ Его безграничности или выражает ее в понятиях недуховных. Материя похожа на Бога в том смысле, что и она обладает энергией, хотя, конечно, физическая энергия отличается от энергии, свойственной Богу. Растительный мир схож с Богом в том, что, как и он, обладает жизнью, но биологическая жизнь не та же самая, которая присуща Богу, она только символ или тень его жизни. Когда мы переходим к животному миру, то обнаруживаем другие черты сходства помимо биологической жизни. Бурная жизнедеятельность и плодовитость насекомых, возможно, первый неясный намек на непрестанную созидательную активность Бога. У более высоких форм млекопитающих мы видим начало инстинктивной привязанности. Конечно, эта привязанность не то же самое, что любовь, присущая Богу, но она похожа на нее, как похожа на пейзаж картина, написанная на плоском холсте. И вот мы подошли к человеку, высшему существу в животном мире. В нем мы замечаем наиболее полное сходство с Богом. Возможно, другие миры населены существами, еще более похожими на Бога, но нам об этом ничего не известно. Человек не только живет, он любит и думает. В нем биологическая жизнь достигает высшего уровня. Однако в естественном состоянии человек лишен духовной жизни, то есть особого, более высокого рода жизни, который присущ Богу. Мы используем одно и то же слово «жизнь» и для того, и для другого. Но если вы сделаете отсюда вывод, что они в сущности одно и то же, то ошибетесь. Они не одинаковы, как не одинакова необъятность Вселенной и необъятность Бога. Различие между биологической жизнью и духовной настолько важно, что впредь я собираюсь именовать их по-разному. Биологическую жизнь, которую мы получаем через природу и которая, как и все в природе, отмечена склонностью к постоянному угасанию и разложению, а потому нуждается в непрерывной поддержке, она и поступает к ней из природы в виде воздуха, воды, пищи и тому подобное, этот род жизни я буду называть «биос» – греческое слово. Духовную жизнь, которая есть в Боге от вечности, источник всей физической вселенной, назовем греческим словом «зоэ», что, собственно, означает «жизнь». «Биос», несомненно, схож с «зоэ», как тень ее или символ. Сходство – это такое, как между статуей и человеком. Перемена, которая происходит, когда «биос» сменяется в нас на «зоэ», равносильно превращению мраморной статуи в живого человека. Именно в этом суть всех христианских откровений. Наш мир – студия великого скульптора. Мы с вами – статуи. И ходит слух, что в один прекрасный день некоторые из нас оживут.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». А вот еще один взгляд на вопрос, как понимать, что все верующие, не только священники в рясах, это царственное священство. Вот что пишет в одной своей статье уже упомянутый сегодня митрополит Каллист Уэр, цитирую. «Высшее призвание человека – священство. Это наша высшая привилегия как разумных существ, наделенных самосознанием. Мы должны сознательно и благодарно возвращать мир Богу-Творцу как жертву хваления. Эта задача точно определена в чине Божественной Литургии, где непосредственно перед эпиклезой, призыванием Духа Святаго, священник поднимает святые дары, возглашая «Твоя от Твоих, Тебе приносяще от всех и за вся». А дальше митрополит Каллист подробно размышляет, как мирянин может участвовать в принесении жертвы и в этом смысле осуществлять свое священство. Давайте послушаем аудиоверсию статьи митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу», фрагмент параграфа, который заглавлен «Задание человека – призвание священства».
Призвание священства, приношение жертвы. Что означают сами эти слова? Во-первых, мы говорим на литургии «твоя от твоих». Мы приносим в жертву Богу лишь то, что Он сам дал нам. Если бы Бог своей свободной волей не подарил нам мир, нам нечего было бы жертвовать. Приношение принадлежит Ему более, чем нам. Без Него наши руки были бы пусты. На самом деле, в Божественной Литургии истинным приносящим жертву, единственным первосвященником, является Сам Христос. Мы же, как священнослужители, так и прихожане, присутствующие при совершении Евхаристии, можем действовать как священники лишь в силу нашего соединения с Ним. Лишь Он служит литургию в собственном смысле слова. Мы можем лишь сослужить Ему. И это приложимо не только к Евхаристии, совершаемой в действии обедни, по выражению Чарльза Уильямса, но и к любой жертве, приносимой человеком во всю его жизнь. Во-вторых, в Божественной Литургии мы говорим приносяще не в единственном, а во множественном числе. Принося жертву, будь то в Евхаристии или иным путем, мы действуем не в одиночку, а в союзе со всеми людьми, соединенные Богом. Мы не обособлены друг от друга, и наше благодарение общественно и соборно. Принося жертву, мы всякий раз объединяемся. Хорошо сказано у Джона Донна: «Но человек не остров, не состоит из одного себя». Этот соборный характер нашей человеческой природы, на чем мы уже делали ударение, может быть важнее сегодня, чем когда-либо прежде. Если мы не научимся сообща владеть миром, мы погубим и мир, и самих себя с ним. В-третьих, принося жертву, мы сами являемся частью того, что жертвуем. Наше место, как иереев мироздания, внутри природы, а не над ней. Как говорит Кэтлин Рейн, твердят озера, рощи, птичьи голоса. Природа, в сущности, твоя природа. В-четвертых, мы не кормчи и даже не управители хозяйством. Мы всего лишь жрецы, приносители жертвы. Язык власти или даже служения легко может истолковываться ложно и становиться утверждением деспотического управления и эксплуатации других, как будто все творение – наша суверенная собственность, а не дар Божий, который нам доверен. Мы, христиане, слишком часто трагически неправильно толковали слова, обращенные Богом к первому человеку сразу по сотворении его. «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над всяким животным». Бытие, глава 1, стих 18. Не будем забывать, что владычествовать не значит угнетать. И еще, что владычество это дано нам именно потому, что мы созданы по образу Божию. Поэтому мы должны осуществлять его в послушании Христу и подражая Его примеру. И если уж Он сказал: «Сила моя совершается в немощи» – второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9, «и проявлял свою мощь, уничижая себя и, быв послушным, даже и до смерти крестной» – послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 7 и 8, то и наше владычество над царством природы, по сути своей, кинотическое, по примеру, данному Господом. Это владычество смиренной любви, сострадания и самопожертвования. Был у меня друг, обладавший умением, которое можно счесть вполне безобидным. Он подражал голосам птиц, да так удачно, что птицы отвечали ему. Однажды они шли из монастыря в монастырь по Афону лесной тропинкой вместе с одним монахом, и он передразнивал птиц. Спустя некоторое время монах сказал: «Пожалуйста, перестань». «Хорошо, я больше не буду», — ответил мой друг. «Но скажи, что здесь плохого?» Монах ответил: «Ты нарушаешь порядок природы». Впрочем, хотя мы, люди, призваны к соработничеству с природой, а не к распоряжению ею, Господь наделил нас в то же время способностью изменять и переделывать мир. Будучи разумными, логическими существами, мы, принося жертву, не просто возвращаем мир Богу таким, каким мы его получили, но трудом рук наших преображаем приносимое. В Евхаристии мы приносим в жертву Богу плоды земные не в изначальном виде, а обработанные человеческим искусством. Мы приносим на алтарь не зерна пшеницы, а хлеб, не грозди винограда, а вино. И подобное находим повсюду, во всей человеческой жизни. Конечно, можно было бы сказать, что и здесь нет непреодолимой грани между нами и другими живыми созданиями. Бобры строят плотины, пчелы сооружают соты. Но вообще, в целом, животные просто живут в мире, славя Бога своими инстинктивными поступками, в то время как мы, люди, сознательно преобразуем все, что нас окружает, славя Бога произведениями искусства и плодами технического прогресса. Однажды, проезжая по Франции, я купил ореховый ликер, потому что мне понравилась белочка, изображенная на бутылке. Это заставило меня задуматься. Белки собирают орехи, они прячут их в мох, они забывают, куда они их спрятали, и ссорятся, совсем как люди, по поводу того, кому принадлежат запасы. Однако одного они сделать не могут – изготовить из орехов ликер. Это характерно для человеческой деятельности. Ликер на поверку оказался довольно скверным. Я бы с радостью променял его на сами орехи. Итак, мы, люди, изменяем и преобразуем творение. Мир не только дар, но и задание. По словам известного румынского богослова Думитру Станилоя, человек оставляет на творении отпечаток своей мысли и своей разумной деятельности, тем самым очеловечивая его и очеловеченным возвращая Богу. Он проявляет сокрытые возможности мира. Созданные по образу Бога-творца, мы все же, как выразился однажды Толкин, подмастерье Творца, и наше призвание не только в том, чтобы хранить, но и в том, чтобы участвовать в преображении мироздания. Обладая самосознанием и способностью изменять и переустраивать мир, мы, люди, способны наделить творение речью, дать ему возможность красноречиво возносить хвалу Богу. У мироздания нет голоса, но есть потребность говорить. Мы – голос мироздания. Через нас, людей, небеса проповедуют славу Божию. Псалом 19, стих 1. Через нас луна и звезды, скалы, деревья, цветы и животные воздают ему хвалу и почитание. В своей прекрасной книге «Византийская эстетика» отец Гервасий Мутью развивает эту мысль применительно к литургическому почитанию и иконографии. Однако его слова можно применить шире, ко всем видам человеческой деятельности. Будучи телом, человек является частью окружающего его мира, входящего в него через чувственное восприятие. Будучи умом, человек принадлежит к миру высшей реальности и чистого духа. Будучи тем и другим вместе, он, как сказано у Кирилла Александрийского, царственный образ Божий. Он способен придавать материи форму и наделять ее даром речи.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу», фрагмент параграфа, который озаглавлен «Задание человека. Призвание священства». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.